Приветствую всех слушателей радио «Спутник». У нас на связи, напоминаю, президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
Напомню, координаты для связи со студией. Телефон прямого эфира 8-495-95-95-91-2. Номер для отправки WhatsApp-сообщений плюс 7-968-766-33-11. Также у нас есть телеграм-канал, мобильное приложение «Радио Спутник». Пожалуйста, задавайте вопросы любым удобным для вас способом. Ну, а мы поговорим про США. Там в газете «Вашингтон-Пост» вышла статья колумниста Мегана Маккардла. Он пишет о том, что состояние президента США Байдена заметно изменилось за последние 10 лет. Его поведение на публике ставит вопрос возможность переизбрания. Достаточно посмотреть видео 10-летней давности, чтобы увидеть, что сейчас президент выглядит куда более медлительным, чем раньше. Это проблема для политика, отмечается вот в этой статье. Ну и также там говорится, что чем больше глава Белого дома будет встречаться с избирателями, тем больше к нему вопросов насчет возраста. При этом, как я понимаю, делается вывод, что в 2024 году Байден будет пытаться баллотироваться на второй срок. Ну вот в статье говорится, что это проблема для политика. Мне кажется, что это проблема для всей страны или нет?
Да, безусловно. Причем даже не то, что у Байдена возраст ему там не позволяет баллотироваться. Но дело в том, что Байдену его интеллектуальные, деловые способности не позволяли баллотироваться и раньше. Конечно, с возрастом, кстати, мы все не молодеем. Я это могу даже по собственному опыту сказать, что лучше не становится. Значит, а в конце нас всех тоже ждет одно и то же. Значит, логическое завершение нашего жизненного пути. Значит, но есть люди, которые и в 30, и в 40 лет, и в 50 не могут быть президентом. Вот Байден относился к этому числу, потому что мы знаем, что даже когда он был вице-президентом у Обамы, то значит, Обама крайне низко оценивал его деловые способности. И сейчас не очень доволен тем, что Байден является президентом Соединенных Штатов, это его однопартиец, это бывший президент, это человек, с которым Байден длительное время работал. Значит, и тот факт, что Байдена вообще протащили или затолкали буквально силой во власть во время, ну, по сути дела, государственного переворота, произведенного в Соединенных Штатах в 2019 году, это уже показатель того, что американская демократия накрылась медным тазом, она перестала работать. Потому что к власти приходят не в результате волеизъявления избирателей, а в результате закулисных каких-то махинаций, даже недоговоренностей. Если бы это еще были договоренности между двумя элитными группами, это было бы, ну, неприятно, но более-менее нормально. А это именно махинации, когда одна элитная группировка практически перехватывает власть у другой элитной группировки при помощи нелегитимных механизмов. Вот это действительно страшно, потому что Байден, ну что ж, старичок всего лишь символ того, что происходит. Вот видите, можно даже такой вот ночной горшок избрать президентом, фонарный столб можно избрать президентом, что угодно можно избрать президентом, потому что кто-то этого захотел. Значит, это всего лишь символ того, что американская система практически перестала работать.
А захотели это люди, которые могут управлять вот таким вот президентом, правильно понимаю? Некое теневое правительство, как говорят.
Ну, я бы не говорил, что это теневое правительство, да, потому что это правительство не в тени, его все видят, как это определенная группировка, которая практически полностью захватила контроль над демократической партией. Это те же самые группы, базирующиеся вокруг Клинтона, да, значит, которые в свое время, кстати, очень, я бы сказал, грамотного, да, и прекрасно понимающего все угрозы, которые, перед которыми стоит Америка, президента Обаму, да, который шел с хорошей программой реформ на президентские выборы, они заставили буквально от этой программы отказаться и два своих срока просидеть практически бездеятельно. То есть он занимался чем угодно, только не тем, чем хотел заниматься все это время. Значит, то есть это не теневое правительство, этих людей все знают, да, но по сути дела, да, они узурпировали власть в Соединенных Штатах. Они отменили демократические механизмы, значит, неформально отменили, для того, чтобы узурпировать власть. И у них есть сторонники в рядах республиканцев, потому что, допустим, далеко не все республиканцы трамписты, там есть серьезная оппозиция этому курсу. Значит, вот, то есть это значительная часть американской политической элиты, там элита расколота, да, и среди демократов есть противники курса, значит, Клинтонов условных, там, Клинтонов, Байдена, значит, и среди республиканцев есть много сторонников Трампа, но и там, и в одной, и в другой партии есть в элитных группах сторонники, скажем так, сохранения статус-кво, сохранение вот тех финансово-экономических и политических механизмов, которые работают до сих пор и которые позволяют за счет того, что печатается необеспеченный доллар, уже конкретным людям набивать карманы. То есть если раньше речь шла о том, что этим самым долларом они пытаются сдержать кризисные явления в Соединенных Штатах, заливая кризис финансами и экспортируя инфляцию за пределы Соединенных Штатов, то сейчас речь идет только о своих собственных карманах. Потому что гасить пожар бензином уже не получается. Инфляция уже вернулась в Соединенные Штаты. Разрушается уже не один год, разрушается, уничтожается американская экономика. И я уже даже не знаю, можно ли ее восстановить, удастся ли это все сделать. Вот. Значит, но конкретные люди в этом очень сильно заинтересованы, потому что миллиарды долларов падают в карманы значительно быстрее, чем они обесцениваются.
Вот смотрите, выборы же намечаются в Конгресс совсем скоро, чуть более месяца осталось. Потом в 2024 году выборы президента, и там-то, по прогнозам, демократы проиграют республиканцам.
Ну, вначале надо посмотреть, что произойдет на вот этих промежуточных выборах в Конгресс, да? Вот, потому что... Да, они могут потерять контроль над Палатой представителей, над Сенатом, и Байдену после этого будет тяжело. Значит, и да, они могут потерять президентский пост в 2024 году, но они и в 2019 не должны были выиграть. Mm-hmm. А они же в результате подтасовали итоги голосования, фактически захватили власть, фактически даже вооруженным путем. Ну, пустой Вашингтон и 40 тысяч национальной гвардии во время инаугурации Байдена. Вот представьте себе, что у нас бы 40 тысяч бы стояло бы армии, значит, Кремль был бы обтянут выкрывающей проволокой по периметру во время инаугурации Путина. И что бы о нас сказали бы в таком случае, да? Что бы сказали бы о нашей демократии, о наших выборах, об их законности и так далее. А в Соединенных Штатах это уже произошло. Капитолий был обтянут колючей проволокой, вокруг него стояло несколько кордонов Национальной гвардии и армии. В Вашингтон были введены войска для того, чтобы провести инаугурацию Байдена в 2019 году. Там уже все это было. И никто не может дать гарантии, что этого не будет второй раз в 2024 году. Люди, которые захватили власть в 2019, они уйдут только в том случае, если их вынесут оттуда силой. Или если они будут видеть, что против них такая сила, которой они не могут сопротивляться. Но люди, которые один раз захватывают власть, которые идут на государственное преступление, значит, сами они от власти не уходят. Неважно, где это происходит, на Украине, в Соединенных Штатах. Поэтому рассчитывать на то, что американские избиратели сейчас склоняются в сторону республиканцев, ну склоняются. Ну, сейчас посмотрим, дадут ли американским избирателям свою волю проявить. Дадут ли они им избрать тех, кого они хотят. Не забывайте, что вот сейчас в Италии, да, избрали там условных правых, хотя они такие же правые, как я левый, значит, вот, во власть. А вспомните, что говорила Урсула фон дер Ляйен, которая говорила, что мы это самое, у нас есть механизмы заставить итальянский народ передумать. Мы сейчас обрежем им финансирование там, и так далее. И обрежут. И мы еще посмотрим, удержатся ли эти правые в рамках своих предвыборных обещаний. Вспомните, как в Греции пришедшие к власти правые тут же приняли левый курс, как только они выяснили, что у них этот самый, у них есть проблемы с Европейским Союзом. А в Соединенных Штатах уже речь идет не о том, что мы введем против вас какие-то там финансовые или экономические санкции. В Соединенных Штатах власть уже была захвачена вооруженным путем. Поэтому посмотрим, как там у них будет с выборами.
Тем более ждать осталось недолго. В ноябре месяце увидим результаты, тогда уже будем делать какие-то выводы. А еще одна новость, так или иначе связанная с США, и Ираном. Миллиарды долларов активов Ирана, замороженных из-за американских санкций, будут освобождены, по крайней мере, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на иранское издание. Кроме того, Иран и Соединенные Штаты готовятся к проведению переговоров при посредничестве третьей стороны об освобождении иранских и американских заключенных. При этом не уточняется, какая именно страна выступит посредником. Ростислав Владимирович, смотрите, не так давно иранские СМИ сообщали о том, что достигнут прогресс вроде как по ядерной сделке с Ираном, а потом все выяснилось, что никакого прогресса-то и нет. Вот на ваш взгляд, вот эта новость, она из того же разряда или действительно что-то происходит? Если происходит, то что? Почему вдруг миллиарды долларов решили разморозить в Америке?
Знаете, что-то происходит постоянно. И в Соединенных Штатах всегда были политики, кстати, в рядах демократической партии, и сам Байден в свое время критиковал Трампа за то, что Трамп отменил ядерную сделку с Ираном, которая была, напомню, заключена при Обаме. Значит, и вновь возобновил санкционный механизм против Ирана. Значит, в Соединенных Штатах есть серьезная лоббистская группа, которая требует договориться с Ираном. И это было бы логично, потому что Соединенным Штатам надо мобилизовывать силы против России, а санкции против Ирана толкают его просто в российско-китайский лагерь. И уже затолкали так глубоко, что непонятно, удастся ли его оттуда вынуть. Но американцы пытаются, в том числе они пытаются при помощи снятия санкций добиться увеличения поставок иранской нефти на мировой рынок и тем самым снижения цен на нефть и на другое углеводородное сырье. Потому что Запад сейчас оказался в жесточайшем кризисе экономическом, который тянет за собой политический кризис и который просто мешает ему вести финансово-экономическую войну с Россией. То есть Европа ищет пути сепаратного мира. Не случайно Соединенные Штаты взорвали газопроводы в Балтийском море. Они таким образом попытались предотвратить сепаратный мир Европы с Россией, показав, что все равно Европа ничего не получит. Газ не пойдет в Европу. Значит, дешевый. Значит, но сами Соединенные Штаты хотят иметь доступ к дешевым источникам сырья. Для этого необходимо снятие санкций с Ирана. Поэтому в этом направлении, безусловно, американские политики работают. Но там есть другая группа, значит, которую, в частности, представлял Трамп, и которая говорила, нет, никаких санкций ни в коем случае снимать с Ирана нельзя. Значит, и в условиях вот этого самого расколотого американской элиты, в условиях, когда у американцев нет единой внешней политики, мы не можем заранее прогнозировать, какая группировка победит. То есть договорятся они окончательно с Ираном или в очередной раз не договорятся. И иранцы это тоже знают. Это знают во всем мире. Поэтому сейчас к переговорам с Соединенными Штатами подходят очень аккуратно. То есть договориться-то мы договорились, да? Давайте теперь посмотрим, как этот механизм будет действовать. Не отмените ли вы его уже завтра? Или кто-нибудь вместо вас не отменит его уже завтра? Значит, и не обманете ли вы нас? Не попытаетесь ли вы нас тут же обмануть? Значит, поэтому, если будет разморожена часть иранских активов, да, то это покажет, что какое-то продвижение есть, что Соединенные Штаты действительно пытаются договориться и что они пытаются выдать определенные гарантии. Ну вот мы ваши деньги разморозили, да, это уже гарантия того, что вы же их можете сейчас забрать и приложить в другой карман, там, где мы до них не дотянемся. Ну вот давайте вы это сделаете, и это будет вам гарантией того, что мы и дальше вас не обманем. А дальше, повторяю, Соединенным Штатам надо доходить до того, чтобы на рынок пошла в массовом порядке иранская нефть. Но дело в том, что Иран не заинтересован сам в том, чтобы подыгрывать Соединенным Штатам в борьбе с Россией, поэтому не факт, что пойдет. Ну и во-вторых, все-таки этот рынок контролируется ОПЕК, и, как показала история Саудовской Аравии, вести даже нефтяную войну с Россией очень опасно, а вести нефтяную войну со всем ОПЕК тоже очень опасно. Поэтому в Тегеране это тоже понимают. То есть можно оказаться на стороне Соединенных Штатов непонятно каким партнером, даже не партнером, значит, а самое в результате потерять все. Поэтому там понятно, что переговоры ведутся, понятно, что они могут быть даже относительно успешными, но добьются ли Соединенные Штаты в результате всего, чего они хотят от этих переговоров? Ну, нельзя прописать в договоре, а еще Иран гарантирует там поставки на мировой рынок там определенных объемов нефти, потому что это не только от Ирана зависит, это зависит от емкости рынка, от цен там и так далее. Значит, так вот, добьются ли Соединенные Штаты всего, чего хотят, то есть косвенных привилегий, которые они хотят получить от этих переговоров, это уже вскрытие покажет.
Ростислав Владимирович, еще одна новость, которая так или иначе связана с Америкой. Венесуэла освободила 7 американских граждан, в том числе 5 руководителей нефтяной компании, в обмен на 2 родственников венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом, опять же, сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица США. Президент Джо Байден уже заявил, что несправедливо задержанные, цитата, несправедливо задержанные американцы вскоре воссоединятся со своими родственниками. По словам американского чиновника, обмен заключенными произошел в аэропорту третьей страны спустя месяцы секретных переговоров с правительством Мадуро. Вот, о чем говорит факт такого обмена пленными, вот эти секретные переговоры, которые продолжались несколько месяцев?
Ну, видите, Венесуэла – это тоже нефть. И первое, что сделали американцы, когда они вошли в схватку с Россией, они отправились в Венесуэлу, значит, и предложили ей, против нее же тоже были введены санкции, которые блокировали поставки венесуэльской нефти на мировой рынок, в частности в Соединенные Штаты. Они предложили ей увеличить до любых пределов поставки нефти, значит, и снять санкции. Венесуэльцы сказали спасибо, до свидания. Значит, потому что, опять-таки, рассчитать американскую стратегию, вначале мы задушим Россию, а потом займемся всеми вами, не очень сложно. Значит, тогда американцы с целью давления, можно сказать, захватили в заложники там пару родственников президента Венесуэлы. Ну, венесуэльцы, не будь дураки, поймали несколько американцев. И сказали, что мы их, конечно, тоже можем отпустить, но давайте вы отпустите наших. А потом многомесячные переговоры, потому что американцы не могли позволить себе такую радость взять и сразу же вот их отпустить.
Вот. Все просто. Ростислав Владимирович, давайте из Америки перенесемся в Бразилию. Там экс-президент этой страны Лула да Сильва в очередной раз будет бороться за пост главы государства, поставив во главу угла защиту и поддержку бедных слоев населения. Но, как пишут аналитики, общество поляризовано. Кто-то поддерживает да Сильву, кто-то поддерживает действующего президента господина Болсонаро. Каковы шансы и того, и другого, на ваш взгляд?
Не знаю. Я думаю, что можно монетку бросать. Дело в том, что, как показывает практика предыдущих выборов, бразильское общество очень подвержено, в том числе и внешнему воздействию. Значит, информационному, политическому. Значит, потом там действительно, ну, как примерно 50 на 50 сейчас разложены, так сказать, симпатии. Да? Значит, с точки зрения, допустим, проведения бразильской внешней политики, как мы видели, значит, даже правый проамериканский режим Болсонаро, да, значит, проводил примерно ту же самую внешнюю политику, что и левый антиамериканский режим да Сильвы до этого. Значит, и думаю, что так и будет, потому что это связано с интересами бразильской экономики, а американцы ослабели достаточно для того, чтобы не иметь возможности сломать в данном случае позицию бразильского правительства. То есть любое правительство понимает, что оно в значительно большей степени сейчас зависит от своих собственных избирателей и от своих собственного бизнеса, чем от американцев. Вот. Поэтому с точки зрения проводимой внешней политики, по большому счету, разницы большой нет. С точки зрения внутренней политики, да, там Бразилия очень сложная страна. Как у нас любили говорить в советское время, это страна контрастов. Там есть очень страшная нищета, есть районы с дикой преступностью абсолютно, значит, а есть вполне себе благополучная, кстати, богатая Бразилия. Она очень сильно расколота. И сказать сегодня, кто там победит на выборах, очень сложно, потому что в них вмешиваются внешние силы, там есть внутриполитические группировки, которые практически обладают равными возможностями для поддержки одного и второго кандидата. Нам на сегодня, я даже не знаю, какой из кандидатов выгоднее для России, потому что условный правый, да, который проводил, ну, не условный, а таки правый, да, Болсонаро, который проводил взвешенную внешнюю политику, да, значит, он меньше раздражал, даже, может быть, не меньше раздражал Соединенные Штаты, а он ставил их в безвыходное положение. Другого не найдешь. То есть нельзя произвести государственный переворот и привести к власти еще кого-то, кто был бы более проамериканским. Можно только менее проамериканским. Это приносило бразильской политике внутреннюю стабильность и определенную последовательность. Значит, придет к власти условный левый, значит, возможно, дестабилизация. Причем при помощи внешних сил, что, в общем-то, нас тоже не будет радовать. Вот. Ну, а так... Посмотрим, как там бразильцы проголосуют.
Да, но тем более ситуация в Бразилии сейчас, нельзя ее назвать простой, безработица, бедность, возврат голода, возможно, инфляция, рост цен на топливо. При этом кандидаты отмечают, что сделают все для поддержки населения, в частности, да Сильва, его главный лозунг это включить бедного человека в бюджет. Это цитаты, там обещают, что и минимальная заработная плата будет перерабатывать, оцениваться каждый год, и финансовые выплаты бедным семьям будут увеличены. Правда, большой вопрос, откуда на все это взять деньги?
За счет гиперинфляции. Вот оттуда все эти деньги и будут.
Ну, поживем, увидим. Ждать осталось недолго. Скоро мы узнаем имя нового президента Бразилии. А пока давайте в конце часа еще про Великобританию успеем поговорить. Премьер-министр страны Ли Страсс отговорила короля Карла III посещать конференцию сторон рамочной конвенции ООН об изменении климата в Египте. И вот влиятельная газета «Таймс» пишет, что это может усилить напряженность между премьером и монархом. Монарх намеревался выступить с речью на встрече мировых лидеров, а Трасс, которая вряд ли посетит конференцию в Шарм-эль-Шейхе, возразила против планов короля во время личной аудиенции в Букингемском дворце. Вот как, на ваш взгляд, оправдано мнение журналистов, что напряженность между премьером и монархом возникла?
Не знаю, возникла ли напряженность между премьером и монархом. Во всяком случае, как показывает практика последних британских премьеров, это калифы на час. Ну, то есть они приходят, там Джонсон 3 года, его предшественница 3 года. Значит, я не знаю, продержится ли Ли Страсс 3 года. Она не производит впечатления сильного политика. Значит, это скорее то, что всегда в Британии называлось заднескамеечник. Да, потому что влиятельные члены парламента сидят на первых скамейках, а маловлиятельные сидят на задних скамейках. Вот она оттуда. Значит, опять-таки, не знаю, насколько Чарльз, да, будет активным монархом. Потому что мама его была очень активна. И функции королевской власти при ней, то есть, она исполняла постоянно и скрупулезно. Чарльз все-таки всегда находился в тени Елизаветы, и он достаточно пожилой человек, он поздно стал монархом. Мама его стала в 20 с лишним лет, а он в 70 с лишним. Значит, и будет ли он активно там бороться за свои полномочия, значит, будет ли он вообще пытаться как-то активно присутствовать в общественной жизни Британии и всего мира, мы не знаем. Поэтому вполне возможно, что премьер просто подыграла королю. Сказала, да не надо вам туда ехать, устанете, там жарко, климат плохой.
Посидите. А король и согласился. Ростислав Владимирович, спасибо большое вам за развернутые ответы. Президент Центра системного анализа и прогнозирования, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко был у нас на связи. В студии для вас работал Игорь Ивановский. Далее новости.